Теория заблуждений.
Писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян в эфире на радио «Спутник». Армен Сумбатович, здравствуйте.
Приветствую.
Как всегда, напоминаю, контакты для связи, телеграм, радио, нижнее подчеркивание, спутник и приложение «Радио Спутник», доступное почти в любых магазинах приложений. Заходите, оставляйте ваши вопросы, отправляйте мнения и комментарии в этом часе для Армена Сумбатовича. Мы же переходим... Кстати, Армен Сумбатович, у меня к вам нетривиальный вопрос. Если бы в вашей программе была рубрика «Герой дня», кого бы вы сегодня выбрали на эту должность, как вы считаете?
Хороший вопрос. Ну, давайте я назову президента Грузии. Но только давайте, пусть это будет не герой дня, а идиот дня. Тогда вот будет полное соответствие. Потому что когда президент Грузии говорит о том, что она не подпишет закон об иноагентах, который является абсолютной копией закона, принятого в Соединенных Штатах, ну, мне кажется, как говорил герой фильма про Мюнхгаузена, что-то героическое в этом, безусловно, есть.
Армен Сумбатович, что касается, давайте уж тогда начнем с этого самого закона или законопроекта о статусе иноагента в Грузии. Значит, в первом чтении принят депутатами, и сейчас акции протеста проходят, а Саломе Зурабишвили, это президент Грузии, сказала, что наложит вето, если в конечном итоге парламент этот законопроект примет. Как вам кажется, ну ведь тот законопроект, который принят в России, они, кстати, Грузия-то апеллирует к чему? И Зурабишвили, и вот эти люди на улице, к тому, что это вот калька с российского закона. Но ведь не только в России есть такой законопроект. Это что за предвзятые отношения? Почему они не называют там, кажется, вчера звучало «рабы России» или как-то так там, да, называли парламентариев? Почему там не рабы Австралии? В Австралии тоже такой законопроект есть.
Слушайте, закон об иноагентах на самом деле есть во множестве стран. Просто исходя из вот этой прекрасной в кавычках модели «это другое», можно про свой не говорить, а если что-то такое похожее есть в России, то, соответственно, давайте, значит, об этом и раструбим. Ну, честно, да, наших НКО, может быть, они и есть, работающие на территории Грузии. Я таковых не вот прямо сейчас не могу назвать ни одного. Ну, давайте допустим, что они есть. Но кто там точно есть, это многочисленная соросовская клиентела. И этот закон очень больно бьет непосредственно по ней. Потому что придется раскрывать источники финансирования, и выяснится, что у этого вселенского постулата «мы за демократию», «мы за все хорошее», «против всего плохого» есть еще дополнительные подводные камни, которые показывать не очень хочется. Поэтому надо всяческим образом пытаться этот закон не допустить. Ну и, соответственно, устраивать вот сегодня третий день подряд дискотека. Пляшут там клиенты соросовских структур, их не так мало, как кажется. Наверняка кто-то скажет, ну а как это может быть, откуда их в таком количестве? Ну, послушайте, соросовские структуры на постсоветском пространстве – это одна из самых доходных отраслей жизнедеятельности человека. Вы себе просто не представляете количество на самом деле вот этих всех НКО. И, конечно, в этой сфере задействовано великое множество людей. И они, разумеется, свой личный заработок терять не хотят. Причем, чтобы вы понимали, боже упаси, они не считают, что делают что-то плохое, отстаивая за деньги демократию. Нет, напротив, они убеждены, что тем самым Они ведут страну к процветанию. Правда, никто из них не сможет ответить на вопрос, а в какой стране это процветание случилось, ну, чтобы, так сказать, иметь перед глазами ориентир. Но об этом можно вполне себе не задумываться. И плюс к тому, да, есть еще, и он никуда не девается, особенно в Грузии, после событий 2008 года, разумеется, определенный процент людей, которые истово до дрожи ненавидят Россию. И то, что вот третий день подряд им дается возможность себя показать, ну, для них это подарок судьбы. Вы же помните, в первый день обсуждения в парламенте случился мордобой. Что говорил организатор этой акции? Что он бьет по русской роже, да, представляющих законопроект. Но сам по себе это сочнейший фрукт. Это такой, знаете, патентованный подонок абсолютно. То есть бывший журналист иноагентного радио «Свобода». Доброволец интернационального сброда ВСУ. То есть вот на нем как бы клейма ставить негде. И вот эти вот деятели, значит, всячески протестуют против закона. Хотя, повторяю, здесь речь идет не о каких-то притеснениях, а речь идет о финансовой прозрачности. Но дальше мы с вами переходим уже в плоскость, описанную еще стариком О. Генри, что каждый цент в чужом кармане он воспринимал как личное оскорбление. Так вот и здесь эти люди, которым грозит осложнение финансирования их прыжков и ужимок, конечно, будут против этого протестовать. Ну и вишенка на торте, упомянутая вами женщина, Саломе Зарабишвили, президентка Грузии, сейчас, внимание, по совместительству подданная Макрона. Ну, что само по себе, да, говорит о ее степени заинтересованности и вовлеченности во внутригрузинские процессы. Но удивляться этому не приходится, к сожалению, к огромному отсутствие политической культуры и традиции быстро не компенсируешь. И вот уже сколько? 30, получается, 3 года без малого. Грузия находится вот в этом бесконечном танцевальном, в кавычках, марафоне.
Кстати, Армен Сумбатович, а я вот хотел здесь на Россию немножко перекинуться. Вот вы сказали про прозрачность. Этот законопроект, он про прозрачность. Вот после того, как в России там в 2012, да, году вводили, потом в 2017, по-моему, это уже все прям вот на новый уровень вышло. Вы увидели результат вот этой всей истории?
Ну, и изначально нет. По большому счету, эта история нормально закрутилась после начала СВО. А до этого-то преград вообще никаких не было. Ну, хорошо, ну вот они там были иноагентами. Они как сидели в жанжаках в условных и смердели, они точно так же и продолжали это делать. Многие даже демонстративно не соблюдали требования закона. Ну и по большому счету к ним санкций никаких не было. После 24 февраля 22 года, да. То есть молниеносно волк сбросил овечью шкуру. Все сразу увидели.
Ну, после 24 февраля, Армен Субатович, тут вопросов нету. Мне просто, знаете, показалось, что даже накануне вот всех событий, связанных с СВО, улица уже как-то успокоилась. Как раз потому, что вот эта прозрачность и, соответственно, деньги, откуда идут, она стала понятной. Нет у вас такого ощущения?
Нет, она успокоилась не по этой причине. Она успокоилась, во-первых, по отсутствию действительно вождей вот этого либерального движения. Вы понимаете, революционер – это всегда голодный человек. А если ты ездишь на машине представительского класса, и у тебя еще там 2 джипа охраны, и каждый твой шаг снимают, и ты постишь уютные видосики, и всякий раз, когда происходит что-то такое, то ты в этот момент отбываешь 15 суток, и к тебе никаких претензий нету, на этой модели вы не можете построить никакую уличную политику. Плюс к тому, да, донатчик вот этого процесса, ему нужно... Вот это Вовка в 39-м царстве, вот в первых мгновениях этого мультика, да, печка, покорми меня. А вы что, есть за меня будете? Вот ему надо, вот, чтобы все было молниеносно и сразу. Он не политический субъект с этой точки зрения, который готов там что-то претерпеть, чем-то пожертвовать ради идеи, которой у него нету. Потому что идея «мы здесь власть» – это ситуативная. И из года в год, поскольку ничего путного предложить эта публика не могла, ну, согласитесь, да, ну, не могут быть вождями протеста, вождями революционных преобразований потлатый олигархический куколт, не вылезающий из-за границы. Не может быть вождем этого движения покойный блогер и так далее. Поэтому, конечно, все это сдулось. Но в медиаплане это все замечательнейшим образом существовало. В принципе. Через кучу, кстати говоря, прокладок. Я напоминаю, что каких колоссальных трудов стоило признание иноагентом, например, мемориала. Хотя, казалось бы, да, эта организация вообще никогда не скрывала вот этого своего зарубежного финансирования и не скрывала свои позиции по очень многим вопросам. Но, тем не менее, были затрачены колоссальные силы. И из года в год, когда у тебя ничего не получается, ну, конечно, это все в значительной степени будет выдыхаться. И многие из тех, кто в этом участвовал, там, условно, в 15-м или в 16-м году, это мы с вами еще вершки берем, да, если взять там корешки Пюрера, Мальцева какого-нибудь, да, с этими не ждем, а готовимся и так далее. Так вот, многие из тех, кто в этом участвовал тогда, они уже к 18-му году на одном гектаре бы с ними бы не оказались бы.
Армен Суматович, в связи с этим, вот до СВО понятно, во время СВО у нас произошло ужесточение, в частности, иноагентам запретили с рекламой, да, работать, ну, размещать, соответственно, у иноагентов рекламу компаниям. Сейчас вот Медведев предлагает уголовную ответственность для иноагентов ввести, несколько непонятно, за какие-то деяния или просто по факту иноагентства. Как думаете, вот сейчас очередное ужесточение необходимо?
Мне кажется, что да, по причине, что эти люди являются орудием в условиях информационно-психологического воздействия на Россию. И они прекрасно себе отдают отчет в том, что они делают. То есть, если раньше, условно, до СВО, можно было бы говорить о том, что это все происходит в формате острого политического противостояния, что они любят страну, они обожают людей, они просто видят принципиально иной вектор развития, то то, что последовало потом, показало, что ничего подобного нету. И, соответственно, конечно, за определенные действия надо вводить уголовную ответственность. А, извините, финансирование деятельности ВСУ – это уголовная ответственность или нет? Вот мне кажется, что да. Призывы к убийству русских людей – это уголовная ответственность? Мне кажется, что да. Призывы к расчленению России – это уголовная ответственность? Мне кажется, что да. И так далее. Конечно, для многих это будет шоком. Но потому что это часть публики, часть российского социума, она привыкла к абсолютно полной безнаказанности. Она привыкла, что бы она ни делала, максимум это ее пожурит кто-нибудь там из авторов программы в эфире «Радио Спутник». Все. А когда им начало прилетать, ну, извините, наказания без вины не бывает.
Армен Сумбатович, давайте к следующей теме. Есть у нас такая некоторая дискуссия, хотя не дискуссия, не знаю, как это назвать, может быть, сейчас вы мне подскажете. В общем, французы, Запад, да кто только не, говорит, что приглашают Россию на празднование годовщины высадки войск союзников в Нормандии в годы Второй мировой-Великой Отечественной войны. Мария Захарова сегодня в эфире «Радио Спутник» подтверждает, что никакого приглашения не было по дипломатическим каналам, причем она говорила, что даже связалась с послом во Франции Алексеем Мешковым, чтобы уточнить эту информацию. Скажите, пожалуйста, для чего вот это все с той стороны происходит? Ну, если вы не приглашали, то зачем говорить? Ну, а хотите пригласить, так приглашайте и потом расскажите.
Нет, так они пригласили, но они не приглашают Путина и официальных лиц. То есть непонятно, кому они пригласили. Может быть, вдовушку в красном. Я не знаю, просто вопрос, какое это имеет отношение к официальной России, остается неотвеченным. Плюс к тому, давайте вспомним, что последние годы нас не звали на вот эти памятные мероприятия, mm-hmm. посвященные выставки союзников Нормандии. И мне кажется, что никто ничего от этого не потерял. Понятно, Макрону хочется лишний раз пофигурировать, но результат это ровным счетом никакой не дает. Для чего он это делает? Ну, знаете, такой вот, наверное, шкодливый ребенок, которому хочется себя показать. А поскольку показывать другим способом не получается, то только вот так. Ну, пускай развлекается. Хотя я бы на его месте бы, вот, я бы прямо сейчас бы озаботился бы состоянием Сенны. У него там через несколько месяцев открытие Олимпиады, ну, если она, конечно, будет. Вот. А все это в абсолютно безобразном состоянии. Но, как известно, Макрону внутрифранцузские вопросы неинтересны. Он пытается быть в образе Наполеона и вершить мировые судьбы. Но делает он это, правда, с тем же успехом, каким занимается внутри политическими вопросами. То есть никак.
Mm-hmm. Радиослушатели пишут, нам на том мероприятии делать нечего, особенно Макрон, который угрожал России. Ну, второй фронт, это, конечно, сильное облегчение в годы Великой Отечественной войны было, но и участие наше в этих мероприятиях, оно доселе было традиционным, конечно. Ну ладно, посмотрим, как ситуация развивается. Армен Сумбатович, давайте еще про русский язык в странах бывшего СССР, что называется, рубрику пора вводить, потому что очередной виток нападок. На Украине через 3 месяца хотят запретить вообще, да, в общественном пространстве, как-то это так у них официально выглядит, сейчас я доскажу, полностью убрать русский язык из телеэфира за 3 месяца. И в Латвии сейчас тоже разворачивается любопытнейшая история. Там требуют отставки министра культуры, которая вступилась за русскоязычные СМИ. Ну, потому что русский и русский язык – это меньшинство, которое имеет право на то, чтобы получать информацию на родном языке. Армен Сумбатович, что происходит?
Да, собственно, ну вот ничего нету в этом. В Латвии борьба со всем русским велась на протяжении последних 30 лет.
А что это за единственный воин министр культуры? Вот, мне кажется, не в ту сторону воюет.
Ну, слушайте, что есть, то есть. То, что это будет сделано, вне всякого сомнения. Тут весь вопрос просто в сроке. Повторяю, этот процесс начался сильно раньше, чем многим кажется. То есть сначала там вводились проценты, так называемые, да, mm-hmm. сколько там минут в часе на телевидении или на радио допустима русская речь или русская музыка. Потом от процентов перешли к квотам и так далее, и так далее. И, собственно, Украина эпохи сразу после Майдана брала за образец непосредственно Прибалтику. Причем это не мое утверждение, а тогдашняя глава Всехуторского комитета по телевидению, радио и СМИ, госпожа Мудрак, она так и сказала, что мы должны... Это фамилия, это я не оскорбил ее. Лариса Мудрак, фамилия у нее такая. Вот, она так и сказала, что мы должны проанализировать всесторонне и, так сказать, реализовать на Украине опыт противодействия русским, так как это сделано в Прибалтике. Понятно, сейчас Украина семимильными шагами несется туда. Надо сказать, что на телевидении в основном уже давно украинский язык. По-русски говорят лишь некоторое количество экспертов. И думаю, что здесь проблемы не будет. Штрафовать за русскую речь на улице, ну, сразу вряд ли получится. А я думаю, что если это будет долгоиграющая программа, то вполне себе ее смогут реализовать. Ну, если государство, конечно, столько простоит, выдержит там и так далее, и так далее. Но если вы посмотрите, значительное число молодых и так размовляется исключительно на державной мове. То есть по-русски говорят-то в основном люди, которые застали в какой-то степени Советский Союз. А молодые говорят уже на украинском. Это привет выдающимся нашим умам, которые там якобы продвигали какую-то мягкую силу среди молодежи. Мне все-таки хотелось бы увидеть хоть однажды результат этих всех многолетних отчетов о проделанной работе. Вот я хотел бы узнать, в каких же городах мы работали с молодежью, где конкретно мы, так сказать, прививали традицию русскую, потому что то, что я вижу, а смотрю я это ежедневно по работе, я вижу, что все они говорят на украинском. Понятно, что, может быть, это там условно они, понимая, что могут быть какие-то последствия, это делают только исключительно лишь перед телекамерами, но если вы посмотрите в соцсетях, то вы увидите примерно ту же самую картину. И это о многом говорит. Поэтому понятно, что здесь борьба будет проистекать и дальше. И когда они делали такое запредельное число всевозможных запретов и ставили такое число шлагбаумов на пути всего русского, то, ну, очевидно же совершенно, что делали они это не со скуки, не от безделья, а что они имели четко выраженный план. Это привет, значит, нашим политологам на пенсии, у которых была любимая тема, что постсоветское пространство еще 200 лет таковым будет, поэтому не надо вообще ни суетиться, ни нервничать, никуда там ничего не денется. Ну вот я предлагаю просто собрать их всех где-нибудь, желательно на лобном месте. Ну, чтобы два раза не вставать. И пусть они еще раз расскажут о том, что никуда ничего не девается. Ну, можно на примере Украины, например, поговорить. А еще можно поговорить на примере Казахстана, где на этой неделе ополчились на русские мультфильмы. Ну, на советские в первую очередь. Вот.
Пущая, да, но там Такаев сказал, публика... что нельзя на русский язык как там, бочку катить, что называется.
Нет, это в Казахстане. А я говорю про Киргизию. Это разные.
Совершенно точно. Армен Субатович, давайте сделаем небольшую паузу на выпуск свежих новостей и далее продолжим. Есть несколько комментариев, вопросов от радиослушателей. С них, наверное, тогда и начнем.
Теория заблуждений.